Let me start. Are you ready? Ready, steady, go. Так, сегодня трудная лекция. В ней очень много информации. Too much. Я постараюсь объяснять как можно проще. Вы не специалисты в экономике, так? Это для вас новый field status, да? Вот вы мало понимаете. Давайте еще раз. Если что-то непонятно, сразу сигнал, хорошо? И я попытаюсь объяснить более просто, чтобы все поняли. Поехали. Окей. Я начну с теории, очень коротко. Почему важно понимать теорию? У вас появляется логика анализа, потому что промышленность изменяется как циклы, исторически. И это связано с чем? С технологической модернизацией. Согласны? Когда-то это были циклы первые, связанные с металлом и углем, потом машиностроение разное, потом химия, автомобильная промышленность, авиа, потом более современные циклы. Это важно для России, чтобы понять, где промышленность новая, а где это старая индустрия. Второе – это динамика и структура промышленности. Далее, какие территории в России индустриальные? Страна разная. В ней есть более аграрные и более индустриальные регионы с разной специализацией. И главное российское деление промышленности – это экспортные отрасли, понятно, exporting industries, и отрасли внутреннего спроса. Как вы переведете на английский внутренний спрос? Отрасли, которые работают на российский рынок. Это понятно? Потому что они не могут экспортировать свою продукцию. Итак, циклы. В экономике это называется циклы Кондратьева. Они придуманы в первой половине 20 века, и они показывают историю развития промышленности. Первые индустриальные циклы – это текстильный цикл. Так, кто из вас изучал историю Англии, Великобритании? Помните, с чего начиналось? Манчестер? Текстильная промышленность. Можете назвать аналог для России? Это мировой тренд, он есть везде, в любой стране, которая прошла промышленную революцию. Знаете регион в России такой же, как Манчестер? Нет? Хорошо, следующий слайд, ждите. Второй цикл уголь и металл. Угольно-черная металлургия. Это второй цикл по истории модернизации промышленности. Далее третий цикл. Это то, что мы называем тяжелое машиностроение. Давайте найдем хороший перевод. Heavy machine construction. Или как вы переведете на английский? Тяжелое машиностроение. Это производство больших машин. Heavy industry, но это более широкое, да, потому что здесь все-таки производство именно машин. Тяжелая промышленность шире. Там будет металлургия, это тоже тяжелая промышленность. Там будет угольная, это тоже тяжелая промышленность. Тяжелое машиностроение – это производство оборудования. Плюс shipping, да, производство судов. И здесь же химия. Русские слова, основная химия. Что это значит? Химия делится на две части. Основная химия работает с минеральными ресурсами, которые на базе леса, угля и полезных ископаемых. Органическая химия, так, или химия, нефтехимия, она работает на базе нефтяных ресурсов или газа. Третий цикл. Назовите мне символ третьего цикла для Великобритании. Символ. И вы его знаете. Вы знаете историю конца 19-го, начала 20 века. Можете такой символ назвать? Который вот как бы символ этого периода, тяжелого машиностроения. Не в России, в Англии. Первая эти шаги прошла Великобритания. Как лидер индустриального мира 19-го и начала 20 века. Вам говорит что-то слово «Титаник»? Вот. И это символ третьего индустриального цикла. Четвертый цикл. Автомобили, производство, авиастроение, производство химической продукции из нефти и газа. Ну, давайте его назовем двумя символами. Это уже американские символы. Назовите. Ford и Boeing. Согласны? Вот он, этот период. И это примерно... Америка прошла его первой, раньше Англии. И Ford – это 20-30-е годы, Boeing – это 30-е, 40-е и 50-е. Последний цикл, который мы знаем, это постиндустриальный цикл. Это электроника, информатика, биотехнологии, слово лазер, все понимают? Лазерные технологии, так? Это атомная энергетика. И это, конечно, космос. Вот это последний цикл, который мы знаем. Здесь же вся вот современная, да, электронная промышленность, производство, компьютерные технологии и так далее. Теперь у меня совершенно провокация. Как всегда, провокация. Да? Россия начала индустриализацию позже, чем Великобритания. Позже, чем Франция и Германия. Россия отстает, слово «отстает», понятно? Примерно на полвека. Потому что кто помнит, когда в Англии началась текстильная промышленность? 18 век. Помните, промышленная революция. Вторая половина 18 века. Когда в России началась текстильная промышленность? 30-е, 40-е годы 19 века, полвека позже. И так шло исторически. Уголь и металл, Англия, начало 18 века, Франция, середина 18 века, Россия, вторая половина, простите, 19 века, конечно, 19-го. Третий цикл. Тяжелое машиностроение. Британия, середина, конец 19 века. Россия через полвека, начало 20 века. Только одна отрасль в России развивалась быстрее. И она шла впереди обычного цикла. И вы эту отрасль знаете. Военно-промышленный комплекс. Все ресурсы страны концентрировались на развитии промышленности, которая работает на оборону. И у России были большие успехи в атомной энергетике, космос, лазеры, все то, что работает на войну. Но не было успехов в биотехнологиях, не было успехов в компьютерных инновациях, потому что тогда не понимали, что это тоже используется для военной промышленности. Вторая особенность России. Что теперь в Манчестере? Давайте вспомним Англию. Сколько там текстильной промышленности? Nearly zero. Так? Что произошло в Манчестере? Сколько текстильной промышленности осталось во французском Лионе? Только очень дорогие, высококачественные ткани. Куда ушла текстильная промышленность? Китай, Индия, Бангладеш и так далее. Она ушла туда, где дешевая рабочая сила. В Советском Союзе старые циклы никуда не уходили. Они оставались на своем месте, потому что экономика была не рыночная, и стимулов убирать старые отрасли не было. Поэтому в постсоветский период, когда мы перешли к рыночной экономике, квазирыночной, плохой рыночной, но рыночной, начали работать рыночные законы. Результатов два. Первый результат – это сильная деградация текстильной промышленности. Она стала исчезать. Ее очень мало теперь. Хотя есть регионы, где она еще осталась. И вторая – сильная деградация военного комплекса. Потому что теперь не было специальной политики, которая все ресурсы отдавала военному комплексу. Это понятно? То есть special support. Больше этого не было. Итак, деградация и самого старого, и деградация того, кто ушел вперед на специальной поддержке. Экономика России изменилась. Рынок оказал сильное влияние и на структуру, и на географию российской промышленности. Вот здесь, в этой части, я показала, где концентрируются разные циклы. Первый цикл, текстильный, это всегда был центр. Это регионы около Москвы. Иваново, вот что такое российский Манчестер. Иваново, раньше и Владимир. И Московская область тоже. В Московской области не осталось почти ничего. Эта отрасль умерла. В Иваново еще осталось. Второй цикл – уголь-металл. Начинался на Украине, в Донбассе и частично в русском Донбассе, но его символ – это Сибирь. Кто знает слово «Кузбасс»? Не слышали такого слова? Это юг Сибири, где большие запасы угля, и там построили в 20-30-е годы прошлого века огромные металлургические заводы. Это символ второго цикла Кондратьева. Третий, напоминаю, третий цикл – это тяжелое машиностроение, судо и основная химия. Это и центр, и Урал, и другие регионы. Но самое интересное – это четвертый цикл – авто, авиа, нефтехимия. Символ четвертого цикла – это регионы Волги. Все регионы Поволжья – они как бы яркий символ четвертого цикла, самого современного в тот период в России. Пятый цикл существовал только в отраслях военной промышленности. И нет территории, которая символ этого цикла. Военная промышленность в разных частях России, нету кластера. Все очень разбросано по стране. Можете сказать, а почему нет кластера военной промышленности? Ну что, какие мысли? Почему нет кластера военной промышленности современной? Атомная, ракеты. Какие идеи?
По стратегии это не полезно иметь, а все, что важно.
Оборона. Security. Поэтому многие заводы были в Сибири, на Урале, на Волге, на северо-западе, даже на севере, в разных местах. Ресёч, почти весь Ресёч, это была Москва и Санкт-Петербург. Производство по всей стране. Security reasons. Понятно, да? Советский Союз боялся нападений. Итак, вы поняли, как формировалась промышленность. После перехода к рынку большие проблемы у текстильной промышленности, большие проблемы у суперновых отраслей. Середина осталась. Она сейчас дает, да, в структуре самую большую роль. Итак, вот динамика российской промышленности. В 90-е годы производство сократилось более чем в два раза. Тяжелый кризис российской индустрии. И до сих пор индустрия дает меньше продукции, чем в конце советского периода. Российская промышленность, а, менее крупная, и, б, другая. Она реально по структуре другая. Смотрите, как шла трансформация в кризисный период. Какие отрасли прошли эту трансформацию легче? Самая благополучная – это газовая промышленность. Она почти не упала в кризис. Скажите, пожалуйста, почему? Почему газовая промышленность, вы видите тренд, чувствует себя хорошо даже в кризис? Причина? Очень умный руководитель.
Да, газовой промышленности надо инфраструктура, и потому что просто потому что эта инфраструктура уже
существовала. Да. Это фактор важный. Но назовите мне ключевое слово. Чтобы понять российскую экономику, вы должны это слово знать отлично. Это слово английское, и в русском языке оно такое же. Ключевое слово. Экс. Конечно. Ну что так долго? Все-таки вы гуманитарий. Это чувствуется, да? У вас гуманитарная специализация. Газовая промышленность первой начала работать на экспорт. Все трубы, pipelines, были построены. Все контракты были на 10-20 лет. Абсолютно стабильная перспектива. Все месторождения новые. Российская газовая промышленность быстрее всего развивалась в конце 70-х и в 80-е годы. То есть инвестиции уже сделаны, теперь только продавать. Нет проблем. Поэтому газовая промышленность прошла кризис легче всего. Вторая отрасль – нефтяная. Тоже мягче, да, покажу вам, смотрите, среднее по России, вот, сравнивайте. Нефтяная промышленность падала сильнее, но не так, как вся промышленность, легче, и быстро восстанавливалась, тоже за счет роста экспорта. Третья промышленность угольная, это электроэнергетика. Итак, все отрасли, которые мы называем отрасли ТЭК, знаете это слово? Ти, топливно-энергетический комплекс. Это русская аббревиатура. ТЭК. Так, у меня нет, надо будет записать. А, где? О, пожалуйста, это слово в России нужно знать, потому что это очень важное для понимания. Отрасли ТЭК прошли этот кризис легче. Топливно-энергетический комплекс. Вот смотрите, интересная группа отраслей. Это черная металлургия, спад, как в целом по промышленности, а потом быстрый рост. Это цветная металлургия. Это, все понимают, что такое черная и цветная. Ferro и non-ferro. Понятно, да? Так, то же самое, цветная металлургия, спад как в целом, потом быстрый рост. И третья группа, она называется, а тут химия в целом, да, химия, она чуть медленнее, так, ищу, ага, вот она. Химия, спад как все, быстрый рост. Что случилось? Почему металлургия и химия сначала падают в среднем, как вся промышленность, а потом растут быстрее? Кто может объяснить? Опять хороший бизнес, хороший руководитель. Так, причина?
Может, это была новая инновация, технология.
Денег не было? Денег нет. Инновации, технологии пришли потом. Я вам показываю картину 90-х годов. Что случилось с металлургией и химией? Почему сначала средний, ну, довольно сильный спад, а потом такой рокетинг, да, рост очень быстро? Думайте. Ну, что может быть причиной в России? Так, ладно, опять диктую. Э, к... Ну, ну что мне делать, если вы пока не запомнили? Конечно, экспорт. Что такое советская металлургия и советская химия? Она в основном продавала продукцию внутри страны. Металлургия для обороны, производства танков, артиллерии и так далее. Алюминий для самолетов. Химия для удобрений внутри страны. Demand в 90-е годы, спрос резко сжался. 2-3 года эти отрасли падали, а потом на дне с помощью трейдеров глобальных они начали выходить на мировой рынок. Они, в отличие от нефти и газа, не сразу стали экспортерами. Была пауза. Они адаптировались к изменению спроса. Это понятно? Внутри страны спрос сжался, и они делали как бы редизайн потоков. Продукция пошла на экспорт. Началась приватизация этой отрасли, очень активная. Очень большие контакты с глобальными трейдерами. И теперь эти отрасли тоже работают на глобальный рынок на 50-70-80%. А теперь третья группа отраслей. Смотрите. Производство бумаги и лес, машиностроение. Ну и вот здесь, в самом низу, легкая промышленность. Что произошло с этими отраслями? Они упали сильнее, чем вся промышленность, и росли медленнее. Почему? А легкая промышленность, ну, как это назвать, nearly dead. Понятно, да? Почему? Еще раз три буквы.
Возможно, они не смогли
так
конкурировать.
Да. Молодец, молодец. Потому что ни машиностроение, ни производство бумаги, да, не были конкурентоспособными. Они не смогли широко продавать на экспорт. Вот главная логика, понятно? Смотрите, что получается. Есть отрасли, которые близко к сырью. Нефть, газ, только добыча. Металлы – это то, что мы по-русски называем полуфабрикат. Как переведете? Полуфабрикат. Семи. Давайте, аналог. Учите меня правильному английскому. Семи. Semi-manufacturing, наверное, так. Они продаются, но уже не так успешно. И, наконец, готовые продукты продаются хуже всего на экспорт. Понятна логика? Экономика страны стала больше похожа на сырьевую экономику. Вот что произошло в 90-е годы. Промышленность трансформировалась. Некоторые отрасли умерли. Некоторые, как пищевая промышленность, развивались как в среднем вся промышленность. Итак, если вы понимаете, что есть главные экспортные отрасли, есть еще другие экспортные отрасли, есть ниже отрасли внутреннего спроса и есть умирающие отрасли, вы поняли, что происходит с российской промышленностью. Какой была проекция на территорию? Разные регионы имеют разную специализацию. Поэтому в них спад промышленности был разный. Самая тяжелая ситуация – это слабо развитые республики. Там промышленность сократилась в 4-6 раз. Ее почти нет. Есть такой термин, вы слышали его? Деиндустриализация. Вот у них в 90-е годы произошла деиндустриализация. Вторая группа – это так называемые старопромышленные регионы. Какая у них будет специализация? Старопромышленные. Первый цикл. Текстильный. Абсолютно. Там осталось 25-30%. Здесь имеется в виду осталось, не decline, а то, что осталось, я потом поправлю. Осталось 27-36%, если считать 100%, как было в советское время. И третья группа, Москва и Санкт-Петербург, осталось 30%. Что случилось с промышленностью в главных городах России? Как вы думаете, какая это была промышленность? Какая специализация? Уголь, нефть, газ?
Авиация и автомобиль.
Можно сказать шире. Машиностроение. Базовая специализация машиностроения. Это что называется shrinking trends. Так? Но не только это. Москва и Санкт-Петербург искусственно в советское время были промышленными центрами. Что происходит с большими городами в их развитии? Они все становятся постиндустриальными. В России этот процесс шел плохо, потому что плановая экономика. Когда план закончился, эти заводы, очень многие, закрылись. И на их территории стали появляться сервисы разные. То есть промышленная специализация Москвы и Санкт-Петербурга сжалась. Кто сохранил большую часть промышленности? Все экспортно ориентированные регионы. Те регионы, где специализация – это экспортные отрасли, в них промышленный спад – был гораздо более мягким. Осталось 60-75% промышленности, когда кризис 90-х годов закончился. Вот смотрите, здесь вам картины, как изменились, какой была динамика промышленности по сравнению с 90-м годом. 2015 к 90-му. Зеленая зона плюс, то есть больше, чем было в советское время. Красная зона минус. Итак, кто лидеры? Химия и нефтехимия. Топливная промышленность – это синоним. Давайте напишу. топливная промышленность. В ТЭК еще обычно пишут туда же электроэнергетику. Кто еще в плюсе? Пищевая промышленность, российская пищевая промышленность адаптировалась к кризису не сразу, спад был сильный. Но сейчас она производит больше, чем в советское время. Объясните, почему? Почему пищевая? Простите, это внутренний спрос. Можете объяснить? Почему вдруг одна отрасль внутреннего спроса оказалась успешной? А тут начинается психология. Объяснение психологическое. Если вы будете в России и будете разговаривать с русскими, вам обязательно скажут, что мы любим наши продукты. Это то, что называется food patriotism. Это не идеология, это тестинг, это привычка. Привычка есть то, что ели вы и ваши родители всегда. Поэтому понятна логика, да? Как вы приедете и будете искать cereals, да, я не знаю, что там, вот масло арахиса, потому что вы так привыкли, и это работает. И это конкурентное преимущество, связанное с выбором населения. Население любит свой хлеб, свою гречку, кто знает это слово, это любимая каша у русских, да? Вот это так, это работает. Кто минус? Около нуля металлургия, машиностроение в 2015 году, вы скажете, ну неплохо, только я вам скажу ответ. Здесь очень много военной промышленности. В 2015 году государственные инвестиции в военную промышленность уже были большими. Из-за этого машиностроение показало лучший результат. Кто хуже всего? Вот она. Когда вы приедете в Россию и попробуете найти продукцию, которую шили или сделали в России, обувь, одежда, даже шуба. Шуба будет греческая, обувь будет китайская, одежда будет разная. Но российской продукции, легкой промышленности, да все знают слово «легкая». Что это понятает? Одежда, обувь, какие-то, то, что мы носим. Wears, да, как правильно сказать, то, что мы носим. Wearing. Retail – это торговля. Ритейл – это торговля. То, что мы носим. Ну вот, что на мне, вы как скажете? Клозес, да. Ну, тогда еще обувь добавляете. Все вот это. Как можно сказать одни? Where? Clothing. Все, да? И обувь, и одежда. России носят импорт. Почему? Бедная легкая промышленность такой лузер. Почему? Опять плохие руководители? Дайте простые ответы, экономические. Но почему она такой лузер, аутсайдер? Что случилось? Нет патриотизма? Не покупают то, что сделано в России?
Импорт.
Правильно, но почему импорт? Почему так... Так успешно пошел импорт. В России производить? Нет, не совсем. Это не Америка. Тогда работник получал мало денег. Первое главное. Действительно, то, что пришло в Россию из Китая, из Турции, было дешевле. Это правда. Потому что труд в Китае тогда был очень дешевый. И в Турции. Второе, не забывайте психологию. Русские любят импорт. Любой импорт лучше того, что делают у нас. В Советском Союзе советское значит плохого качества. Это ментально. Это сидит у людей. Импорт всегда лучше советской одежды. Еда лучше русская, а одежда лучше импорт. Вот так устроена страна. Это смешно, но это так. Это так. Идем дальше. Как изменилась структура промышленности? Вот посмотрите, советская промышленность. Можете прочитать эти названия? Понятно? Вот советская структура, вот современная структура. Главная российская промышленность, что такое топливная? Нефть, газ, уголь. Вторая – металлургия, черная, цветная. Третья – химия. Машиностроение было 30%, стало 13%. Итак, и вот все прочие отрасли. Россия превратилась в страну, производящую топливо. Хотя, давайте я вам еще напишу. Помните, я вам говорила, кривая статистика. Выучили? Кривая статистика. А это тоже кривая. Советские цены, это цены, когда нефть и газ стоили очень мало, а машины стоили очень много. Что изменилось? Нефть и газ выросли в цене, а другая продукция, цена относительно нефти и газа упала. Поэтому эти изменения связаны также с ценой. В Советском Союзе были большие дотации, и цены были неправильные. Ну, просто один пример. Вы можете назвать хоть какой-то советский автомобиль? Жигули, отлично. Вот смотрите, какая арифметика. Производство Жигулей автомобиля стоило 1000 рублей. Продавали Жигули за 4, 5, 6 тысяч рублей. О, бизнес, хороший бизнес, правда, да? Что, почему так? Вот эта дельта 1000 и 4, 5, 6. Между ними был специальный налог, такс, который шел государству. Государство зарабатывало на этом. Оно брало налоги. Автомобили, водка, jewelries. Вот это все имело огромные налоги. А нефть, газ, уголь, электроэнергия стоила очень мало. Цены были, еще раз, кривые. Поняли? И вот это тоже влияло на структуру. Идем дальше. Тут я показала рост, стабильные, аутсайдеры и деградация. Теперь о географии. Если топливных отраслей стало больше, сырьевых отраслей больше, как меняется география промышленности? В координатах север-юг, запад-восток. Куда происходит сдвиг? Сырьевые регионы. Это понятно? На восток и на север. То есть по промышленности Россия стала более восточной и более северной. И это абсолютно против того, что говорила Фиона Хилл, да, и Клиффорд Гедди. Они говорили, что Россия должна уходить на запад в промышленности, что кост очень высокий. А получилось наоборот. Россия по промышленности стала более восточной страной, потому что на востоке и на севере концентрируется сырье. Все знают это слово? Сырье. Нефть, газ, уголь. И этот парадокс... Вот он, я говорила с Клиффордом Гедди, мы это обсуждали, мы с ним знакомы. Вот, ну вот, получилось совсем не так, как написали очень хорошие американские аналитики. Теперь смотрите, какие регионы в России главные по промышленности. Как считать главный? Share, доля. Доля в промышленном производстве. Итак, смотрите, центр, что в нем осталось? Волга, Урал, напомню, Уральский федеральный округ включает Тюмень, главный нефтегазовый регион. Очень странно, но как только вы начинаете смотреть не по федеральным округам, А по регионам Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий – это районы главной добычи нефти и газа. Но почему Москва? В Москве деиндустриализация. Какая прям, ну хорошо, food industry, нормально, большой город. Construction materials, большой development, так? Но почему так много? 12% промышленности в Москве – это неадекват, это ненормально. Я могу задать вам вопрос, почему, но ответа вы не дадите. Ответ такой – institutional factors. Кто из вас был в Москве? Отлично. Вы видели там, ну, в нефтяной промышленности это называется качалка. То есть это equipment для добычи нефти. Вы видели там большие вышки? Нет, правда, в Москве вы не видели. А Москва добывает 10% нефти по статистике. Что это значит? Это значит, что если компания зарегистрирована, registered, в Москве, то статистика пишет промышленное производство Москва. И Москва у нас крупнейший центр добычи нефти и газа. Вот вам institutional geography. Вы должны это понимать, когда делаете анализ. Российская статистика a little crazy, да, это правда. Но это craziness, это всегда на институциональной базе. Всегда надо искать причин. Идем дальше. Начинаю коротко знакомить вас с основными отраслями. Итак, нефть. Что произошло в добыче нефти? Вот карта, и на ней главные районы добычи нефти. Самый главный район здесь. Вот это Тюменская область и ее автономные округа. Хотите специализироваться в анализе сырьевой экономики или политики в сфере нефти, запомните слово «Ханты». Мансийский автономный округ. Две трети, ну 60% всей добычи нефти здесь. Но это старый регион добычи. 60-е, 70-е годы прошлого века. Какие новые тренды? Первый главный тренд – на восток. Сейчас основные новые месторождения уже в Сибири. Якутия, это Дальний Восток, и, очень важно, Красноярский край. Второй тренд на север, к Баренцеву морю. И третий тренд в Каспий. Три новых направления развития нефтяной промышленности. Самое успешное, конечно, Восток. И плюс Сахалин. Что произошло с российской нефтяной промышленностью? Это история, ну, простите меня, это past dependence в чистом виде. Сначала приватизация отрасли, децентрализация из Министерства нефтяной промышленности. Появилось 15-20 разных компаний. Цена на нефть была очень низкой. Потом часть компаний получает крупный российский бизнес, и начинается интеграция. Сначала интеграцию делал частный бизнес. Но когда цена на нефть стала расти, государство решило, о, это очень хорошая история, мне нужна рента. И доминировать стали государственные компании. Это очень похоже на арабские страны, когда в них сначала был частный бизнес, западные компании, потом произошла фактическая национализация, и государство стало брать себе ренту высокой цены на нефть. Это понятно? Глаза? Понятно, да? Итак, эта история, я здесь не комментирую, я вам написала, Кому это интересно, вы можете посмотреть, как шла сначала частная ЮКОС частный, СИБНЕФ частный, ТНК частная, и началась покупка или разрушение этих компаний и передача активов государственным компаниям. Это очень повлияло на динамику развития отрасли. Государственные компании менее эффективны, поэтому добыча нефти росла медленно. Второй сюжет, который вы должны запомнить, это тренд на восток. Нефть больше стали добывать на востоке. У России есть один сильный конкурент, Казахстан, он рядом. И Россия пыталась поставить Казахстану барьер, связанный с транспортом нефти. Это условие, да, трубы. Что можно, что нельзя. Что сделал Казахстан? Он начал искать альтернативу. И, в общем, у него получилось. Часть нефти теперь казахской идет в Китай, часть транзит через Каспий, Азербайджан, Грузию на рынок Средиземного моря. Потому что Россия действовала как конкурент. Кто производит больше всего нефти? Ну вот смотрите, кто хочет. Это Ханты-Мансийский округ. Сейчас 51%, было 60%. Крупные производители здесь перечислены. Обращаю ваше внимание на то, что регионы с большой добычей нефти всегда более богатый по доходам бюджета. Это понятно? Налог на прибыль, другие налоги. Поэтому вот те, кто производит много нефти, это регионы с более устойчивой и бюджетной системой, и в целом экономикой. Их много, вы видите, но главный был и остается Ханты-Мансийский автономный округ. Вторая история – это «Газпром». И она совсем другая. Никакой приватизации. «Газпром» контролируется государством. Не, формально приватизация есть, но контрольный пакет имеет российская власть. И это монополия. Это монополия. Кстати, в нефтяной промышленности Роснефть, которая сейчас самая главная нефтяная компания, более половины добычи нефти в России – это Роснефть. Но пока это не монополия. Они очень хотят быть монополией. «Газпром» начинал развиваться в России, после постсоветской России, именно как монополия. Смотрите, добыча почти не растет. Она на высоком уровне, но почти не растет. Главный район добычи – это Ямало-Ненецкий автономный округ. Хант. По-русски, давайте я вас научу говорить просто по-русски, если вам надо. Это русский сленг, очень удобный. Ханты, Ямал. Все. Никто не называет длинно. Ханты и Ямал. И вот на Ямале суперконцентрация добычи нефти. Но «Газпром» абсолютно нетранспарентная компания. Огромные косты, очень много непрофильных активов. Как вы поймете слово «непрофильные активы»? Ну, активы понятно, да? А что такое непрофильные? Не связанные с добычей газа. Например, аграрные производители, аграрные фирмы, стадионы, все-все-все. Это все принадлежит «Газпрому». И все это кос. Поэтому «Газпром» тратит очень много денег на непрофильную деятельность. Это не вполне компания. Компания – это фирма, которая делает какую-то понятную работу. Да? «Газпром» делает все, включая футбол. Ему принадлежит и огромный футбольный клуб, и зарплаты до девальвации в клубе «Зенит» были примерно как в «Манчестер Юнайтед» и в «Реале». Заработная плата, ну, бонусы, скажем, бонусы футболистов. «Газпром» – это монстр, но это так. Это неэффективная экономическая структура. Что сделало государство? Оно усилило монополию «Газпрома». Первое. Экспорт газа может делать только «Газпром». Другим компаниям нельзя экспортировать газ. Добывать газ и нефть на шельфе, офшор, могут только две государственные компании. «Газпром» и «Роснефть». Остальным нельзя. То есть это супермонопольные условия. Но не помогает. Смотрите, добыча в 90-м году и добыча в 2015 году. Где рост? Любая монополия не имеет больших стимулов к развитию. Она имеет максимальные стимулы защищать свое монопольное положение. Классический пример – «Газпром». Низкая эффективность, медленное развитие, огромные непрофильные расходы. Что происходит? «Газпром», ему очень важно сохранить экспорт. Он монополист. Этому мешала Украина. Поэтому новые трубопроводы, pipelines, во все направления. Балтика на Европу, юг на Турцию, на Средиземное море, восток на Китай. Украины не должно быть в транзите. Это, ну, вы это знаете. Это главный, как бы, месседж «Газпрома». Но труба, которую уже построили на Китай, например, нефтяная труба, работает очень плохо. Мало нефти. Труба есть, нефти пока мало. Ровно то же сейчас происходит с газом. Труба, все понимают слово труба, пайплайн, да? Труба «Сила Сибири» строится, а газ пока нет. Вот этот misunderstanding, да, когда инфраструктура уже есть, а добыча развивается медленно, и понятно почему. Что происходит с ценой на нефть? Demand, цена, что с ними происходит? Они сокращаются. Газ – то же самое. Ну, как сказать, сейчас очень интересное время. Мы очень внимательно смотрим, как глобальный рынок показывает нашим монополиям, что они выбрали неправильную стратегию. Посмотрим, что будет дальше. Но пока риски «Газпрома» растут. Но даже в России, даже при очень жесткой вертикали и контроле. Бизнес развивается. Есть интересы других компаний. И в России появились другие независимые газовые производители. Очень мощная компания «Новатек». Давайте я задам вам вопрос. Сейчас будет... О, уж, пардон, вы должны отдыхать. Отдыхайте и думайте. Как в России, ну, не победить «Газпром»? Победить «Газпром» нельзя. Это невозможно. Как в России конкурировать с «Газпромом»? Когда закончится перерыв, здесь сейчас без 6 минут, значит, плюс 10, в 10 часов 4 минуты мы продолжаем. Мой вопрос, как конкурировать с «Газпромом»? Есть компании, которые уже конкурируют. Это «Роснефть» и «Новатек». Дайте мне ответ, господа советологи, как вы теперь называетесь, да, или постсоветологи. Как конкурировать с «Газпромом»? Отдыхаем.
Проблема связи с Middlebury колледжем.
Я знаю, что есть российская бюрократия, но есть американская бюрократия. Tax-office – это самая страшная часть американской бюрократии. Я думаю так. Возможно, я не права. Итак, ваш ответ. Как можно конкурировать с «Газпромом», монополистом? Если правильно ответите, поймете Россию. Итак, два конкурента. Компания «Роснефть». Первая. Она требует продаж на экспорт. Пока нет. Она требует там особых условий транспорта. Уже есть. Первый способ конкуренции в России, когда с монополистом государственным конкурирует другой государственный монополист. Понятно? Что сказал Черчилль? Что такое Кремль? Это драка, слово драка все знают, бульдогов под ковром. Вот вам способ. Два больших человека решают проблемы своих компаний, добиваясь от власти дополнительных привилегий. Второй способ – «Новатэк». В «Новатэке» – это частная компания, и у нее сейчас очень хорошие успехи в добыче нефти, газа. Она строит первый российский завод по, так, кто переведет правильно слово, «сжижение». Страшное слово. Но газ – это газ. Жидкий газ можно транспортировать в танкере. Процесс? Кто? Как?
Liquefaction.
Правильно. Спасибо. Итак, как можно быть успешным, если вы не госкомпания? Думайте, думайте, думайте. Хорошо. «Газпром» – это любимый ребенок Кремля. Все знают, да? «Роснефть» – это господин Сечин, большой человек. А «Новатэк»? Он начинался и работал как частная компания. Ну дайте мне ответ, вы должны понимать, как делают бизнес в России. No idea. Нужен другой большой человек. И в компанию приходит еще один друг Путина по фамилии Тимченко. И он делает все, чтобы компания была успешной. Вот как делают большой бизнес в России. Давайте я назову вам еще один сленг, очень важный для экономики. Руф. Крыша. Все поняли? У каждого своя крыша. Вот когда вы делаете анализ экономических элит крупного бизнеса в России, вы должны всегда видеть крышу. Именно крыша часто определяет успех или потерю компании. Все понятно? Отлично. Идем дальше. Времени очень мало. Уголь. Уголь – это очень интересная история. Так, какой цикл Кондратьева уголь, кто помнит?
Второй.
То есть старый, правильно? Старый цикл. В России было очень много старых угольных шахт. Какая у них эффективность? Часть из них были, слово «убыточные», все помнят? Они просто работали в минус. Эти шахты стали закрывать только в 90-е годы. Это называлось санация. И санацию провели в нескольких месторождениях крупных. Добыча угля упала очень сильно, а потом, смотрите, она опять выросла. И уровень добычи сейчас близкий к советскому. Что произошло в отрасли? Старые плохие активы исчезли. Остались более конкурентные активы. Вся угольная промышленность принадлежит частным компаниям. И это была настоящая конкуренция. Не сразу, медленно. Потому что первые годы, в 90-е годы, часть шахт, ими владели бандиты, настоящие бандиты. В нулевых две группы компаний взяли под контроль всю угольную отрасль. Первое – это металлургические компании. Я думаю, вы не учили технологии, да? Ну хорошо, из чего делают металл? Из чего делают металл? Что нужно? Железная руда по-русски, первый компонент. И второй компонент? Уголь. Коксующийся уголь, кокс. И это, эти угли, эти месторождения купили металлургические компании. Получилась вертикальная интеграция. Все понимают, технологическая интеграция. Контроль крупных компаний сделал это производство эффективным. Вторая часть угля, они не годятся для металлургии, и они называются энергетический уголь. Там самое выгодное, энергетический уголь, не подземная добыча, а открытая добыча. Она дешевле, намного дешевле. И эту отрасль взяла под контроль еще одна крупная компания, Сибирско-Уральская энергетическая компания. Итак, отрасль прошла интеграцию, но рыночную. Рыночную. Поэтому в ней резко выросла производительность труда. Один пример. В Советской России в добыче угля работал 1 миллион человек. В современной добыче угля работает 150-160 тысяч человек. Вот что такое рост эффективности в рыночных условиях. Поэтому отрасль стала экспортной. Доля экспорта теперь 30%. Это много, но экспорт датируется. Если вы посмотрите на карту, главный район добычи – это Сибирь. Максимальная концентрация. А уголь мы продаем в основном на азиатский рынок. 4-5 тысяч километров по железной дороге. Это фантастика. Это делает уголь убыточным. Что решило государство? Оно дает бизнесу специальную транспортную дотацию. Понятно. И уголь можно продавать, имея профит, прибыль. Если дотации не будет, что будет с угольной отраслью, которая энергетическая? Она умрет. И при вашей жизни вы увидите, как будет умирать вот этот самый Кузбасс. Кемеровская область, район второго металлургического цикла. Потому что дотацию невозможно давать 100 лет. Это немыслимо. Когда-то это закончится. И вы будете наблюдать деградацию большого угольного региона. То есть стабильность и рост с помощью государственной поддержки. Это надо понимать. Вот посмотрите, Кемеровская область. Кто из вас будет работать по Сибири, имейте в виду, это очень специфическая территория. Что такое старопромышленный регион? Низкий уровень образования, низкий уровень культуры, мало мотиваций. Это традиционное индустриальное общество со всеми проблемами модернизации. Это очень интересная территория, но про будущее ее под большим вопросом. Старопромышленный регион. Черная металлургия. Очень коротко иду. Здесь интересные процессы. Здесь только частный бизнес. Государственной черной металлургии в России нет. Черная – это ферро. Прошел процесс очень сильной технологической интеграции. Мы называем это вертикальной интеграцией. Почему? От ресурса к производству, продажам, переработке. Весь технологический цикл. И здесь компании крупные, и они достаточно успешные. Но Вы должны понимать простую вещь. Первое. Экологические требования в России не такие, как в Западной Европе. Значит, ecological costs низкие. Это competitive advantage. Пока требования низкие, вы можете меньше тратить на экологию. Второе. До последнего времени, не сейчас, но до последнего времени, цена электроэнергии и воды была ниже, чем в Европе и Америке. Это тоже costs. Сейчас цена в России на электроэнергию, как в Америке. Кстати, на бензин в России дороже, чем в Америке. Так что все меняется, costs растут. И пока, да, это успешные отрасли. Но это еще раз, второй индустриальный цикл. Ждем. Short terms perspective. Все в порядке? Long term? Большой вопрос. Металлургия в России расположена на Урале. Это Челябинская область и Свердловская. В европейской части это Липецк и Вологда. И в Сибири это тот самый Кузбасс, Кемеровская область. Это главные районы производства черных металлов. Примерно половина продукции черной металлургии идет на экспорт. Это много. Главный импортер – Китай. Если темпы роста экономики Китая будут низкими, спрос на российскую продукцию не будет большим. Понятно? Риски внешние. Эта отрасль работает на глобальный рынок. География черной металлургии очень широкая. Вот этот значок уголь, а этот значок триангл, это железная руда. Вы видите главные заводы и где они берут свои ресурсы. Это вертикально интегрированные компании, которые частично конкурируют, но только частично. У них разная продукция и разные рынки, куда они продают продукцию. Отрасль интересная. Цветная металлургия. Самая успешная отрасль – это производство алюминия. Производство алюминия в России сейчас больше, чем в Советском Союзе. Но так было в конце нулевых, да, на 20 почти процентов больше. Сейчас 7 лет спада. Это монополия, но только частная монополия. Русский алюминий. Это сейчас единственная компания, которая делает алюминий в России. Вообще фамилии олигархов я вам советую учить. Олигархи есть новые, Сечин. Старые – Дерипаска. Вот алюминий – это Дерипаска. Это люди, которые концентрируют большие экономические активы в России. Кризис 2013 года сделал их ситуацию хуже, но в целом это успешная отрасль. Другая отрасль – это производство титана и магния. Вы знаете эти слова? Титану, магниус – это химические знаки. Т-Т-И, а магний – М-Н, по-моему. Да? Это цветные, это металлы специальные, которые используются в производстве самолетов. И Россия до сих пор поставляет часть титана для Боинга. Эта связь работает. Цветная металлургия, особенно алюминий, концентрируется в Сибири. Заводы старой европейской части Урала уже работают очень мало. Главное производство в Сибири. Детский вопрос, почему? Почему именно Сибирь, главный центр производства алюминия? Что нужно для производства алюминия? Ну, понятно, сырье. Россия сырье в основном импортирует. Второй главный кост производства алюминия. Самый главный, пожалуй. Не знаете? Ну, если нет, то покачайте головой. Электроэнергия. Это металлургия, это всегда электроэнергия. Самая дешевая электроэнергия в России – в Сибири, потому что это гидроэлектроэнергия. И заводы сибирские, они дают самый дешевый металл. В России также производится медь, никель, платина, серебро и золото. Я вам показываю, у меня нет времени рассказывать, если кому-то интересно, я показываю главных производителей и места концентрации. Эти виды металлургии более или менее в порядке. Следующий экспортный ресурс. Вся цветная металлургия экспортная. Следующий экспортный вид – это химия производства минеральных удобрений. Пермский край – это 40% производства, а экспорт, вот это чемпион по экспорту, 85% всех удобрений, которые делают в России, идет на экспорт. Мы поставляем удобрения Латинской Америке, Индии, странам Юга Европы, но главный рынок – это Латинская Америка. И эта отрасль очень profitable и достаточно успешна. Нефтехимия в России развивалась медленнее, потому что нужно много денег, чтобы построить новые производства. Но тем не менее за постсоветский период сформировался лидер. Раньше это была часть «Газпрома». Сейчас это автономная компания «СИБУР», сибирская уральская, да, компания. Она производит продукцию нефтехимии. Компания имеет очень мощный драйв развития. Она очень успешна. Чтобы быть в России успешной компанией и быстро развиваться, что нужно иметь? Так, повторяй. Большой человек, большую крышу. Та же фамилия Тимченко, друг Путина. Бизнес был сначала «Газпрома», потом автономно, а потом туда пришли друг Путина и зять Путина. Слово «зять» все понимают? Муж дочери. Все. Это Россия. Но компания действительно сильная, быстро развивающаяся. Я здесь даю, если вам вдруг интересно, другие производства, но это все-таки не так важно. Производство классическое для России, ну что такое Россия? Да, это страна, в которой очень много леса. Это страна с огромными запасами леса. Но там, где есть много производства, леса осталось мало. Огромное неэкологическое использование лесов привело к тому, что ресурсов для отрасли уже не хватает в Европейской России. Там, где леса много, Сибирь, вам нужно везти на экспорт 4-5 тысяч километров по железной дороге. Или везти в Китай. Китай ближе. Но Китаю не интересна лесная продукция, готовая продукция. Китай хочет дерево, обычное дерево, и он сам в своем Китае будет производить из него разную продукцию. Поэтому переработка, все понимают слово переработка, то есть value-added industries, очень плохо развивается в Сибири и в основном продается обычное дерево в Китай. Китай перерабатывает. В Европейской России больше развита переработка. Мы продавали эту продукцию в европейские страны. Но сейчас, например, производство бумаги в кризисе. Очень большие проблемы у заводов, которые делают бумагу. Почему? Глобальная история. У нас есть крупные заводы, которые выпускали бумагу для газет. Newspapers. И сейчас они в кризисе. Что происходит? Какие проблемы, Димант? Что происходит с газетами?
Сейчас есть импорт.
Конечно. Проблема снижения тиража, так, меньше спрос, и эти производства находятся в кризисе. Меняется спрос. Меняется спрос, он сокращается. Но главные районы лесной промышленности – это европейский север, там, где тайга. Слово «тайга» все знают, да? Это такой хвойный. И в Сибири. Дальше. Экспортные отрасли. Разные. Стали государственными только главные отрасли, которые дают ренту. Ну, государственным это квази, да, государство контролирует газовую и в значительной степени нефтяную промышленность. Как изменился рынок, очень сильно зависит от вашего profitable, да, вот насколько отрасль дает доход. Чем больше доход, тем больше государство хочет эту отрасль контролировать. Оно хочет иметь ренту. Вполне понятно. Эти отрасли все экспортные, все. Уровень экспорта 50%, 80%. Это сейчас главные отрасли экономики России. При этом почти вся география осталась советской. Вот где были эти отрасли в советское время? В основном там они и сейчас, за исключением нефтяной промышленности, которая пришла в Восточную Сибирь. Теперь манюфакчеринг. Очень коротко, у меня мало времени. Первое и главное – машиностроение. Здесь тоже началась мощная концентрация у государства этих активов. Почему? Они non-profitable. Масса проблем. Зачем государство сделало государственные корпорации, авиа, суда, моторы, Ростехнологии? В 2000-х годах началась массовая концентрация активов у государственных корпораций. Зачем? Это же не рента. Ренты нет. Так, ваши идеи. Да.
Обороны.
Частично, да, абсолютно, вы правы. Авиапром, суда, это в основном оборонное производство. Первая мысль, да. Но это потом. Сначала была другая идея. Наши власти считают, что да, эти отрасли проблемные. Как сделать, как улучшить импровмент, да, как? Конечно, через государственную корпорацию. Государственный менеджмент поможет этим производствам и будет их модернизировать. Это была попытка странная сделать так, что-то похожее на корейские чеболи. Слышали корейский способ индустриализации? Но они были частные чеболи. Но суть в том, что это попытка модернизации через участие государства. Результат модернизации не произошло. Что получила российская оборонная промышленность? Вот вам цифры. Бюджетные расходы на национальную оборону. В основном это финансирование производства оружия, большей частью. Составляют 52 миллиона, долларов, не рублей, конечно, извините, 52 миллиарда долларов. Мы продаем оружие на экспортный рынок на 12 миллиардов долларов. Итак, мы можем сделать коммерческой, рыночной, только четверть всей продукции. Маленькая добавка. Как мы продаем? Например, мы продаем стране, которая называется Венесуэла. Венесуэла платит за это оружие? У Венесуэлы есть деньги, чтобы платить? Так, значит, Россия дает Венесуэле кредит, чтобы Венесуэла из этого кредита заплатила за оружие. Она вернет этот кредит? God knows. Как Советскому Союзу не вернули кредиты. Ливия, Куба, Никарагуа, огромное количество стран просто не вернуло эти кредиты. Поэтому вот это называется русский бизнес. Геополитический русский бизнес. И вот, к сожалению, пока это так. Заводы работают все. Огромные, когда будет лекция по государственной политике, я покажу вам расходы федерального бюджета. Поэтому, да, у нас сейчас очень хорошо финансируется производство военного оборудования.
Можно?
Да, конечно.
Это в отношении всех стран
покупателей? Нет. Индия платит, Китай платит. Это выгодные продажи. Продажи Китаю и Индии Малайзия платит. Вот страны, которые не failed state, они платят. А failed state платить не могут. Но мы продаем и тем, и другим. Значит, сейчас большая часть производства идет внутрь, на внутренний рынок, для армии. В нулевые годы, когда Россия еще не делала ставку на модернизацию армии, 70% шло на экспорт, потому что производили то, что можно продать. Это был нормальный бизнес. Идем дальше. Российская история успеха – это производство автомобилей. Фантастический рост. К 2014 году мы производили 2 миллиона автомобилей. Это очень много для России. Как и почему? Ответ очень простой. Вместо «Жигулей», помните, кто мне помог с названием, да? 75% еще в 2005 году это были «Жигули», советская «Лада». Смотрите, что сейчас сменилось. Очень много новых производств. Автомобильная сборка. Помните это слово, я вам говорила в понедельник? Сборка. То есть детали импорт, производство готового автомобиля в России. Это был успешный проект. Сейчас есть большие проблемы, но в целом модернизация этой отрасли произошла за счет прихода глобальных автомобильных компаний и сборки на территории России. Вот я показываю вам, что произошло вообще, что такое сборка импорта. Вот здесь динамика продукции к 90-му году. Вот что такое современное российское машиностроение? Я понимаю, что вам трудно перевести металлорежущие станки, но слово «станки» вы понимаете? Это equipment for providing machinery production, not for consumption. These are technical... Слово «станки», ну как? На станках делают другие машины. Понятно, да? Вы видите, сколько осталось производства? От советских 100%. Сколько осталось? 5. Эта отрасль почти умерла. Тракторы. Ну, тракторы все знают, да? 7. Экскаваторы. 8. А вот это производство для населения. Стиральные машины больше 100. Легковые автомобили больше 100. Телевизоры больше 100. И это все сборка. Детали приходят в Россию как импорт. Готовую продукцию собирают внутри России. Это снижает такс. У вас меньше таможенных пошлин. Это выгодно для бизнеса. Это достаточно хорошее качество. Вот что такое современное российское невоенное машиностроение. Понятна логика? Станки, тракторы, экскаваторы. Минимум. Продукция для населения выросла благодаря сборке. Теперь очень коротко, у меня скоро, да, еще минут 10 есть. Очень коротко о том, что происходит в пищевой промышленности. Российская пищевая промышленность – это очень интересный материал для анализа рынков и конкуренции. Напоминаю, российская пищевая промышленность сейчас больше, чем в советское время. Она росла хорошо. Но везде по-разному. Пиво и табак – абсолютная глобализация. Российских компаний не осталось, практически ни одной. Только пиво, ну вы не пробовали пиво Очакова, вот это единственное русское пиво, русский собственник. Все остальное, Карлсберг, Санбрю, все это глобальные компании. Почему пиво и табак сейчас полностью глобальные компании? Можете ответить, как экономисты? Почему глобальный бизнес, самый успешный, да, он полностью контролирует пивную и табачную отрасли? Думайте, думайте, думайте. Табак растет где? Где тепло. В России табак не растет. Они контролируют сырье, у них самые современные технологии, и они легко получили рынок. Пиво в России – другая история. У нас что-то есть, но в России всегда некоторые компоненты производства пива импортировало. Глобальный бизнес был более успешный. Итак, пиво и табак – это глобальные производители. Кондитерская продукция – там очень интересно. Ну, все любят сладкое, да? Я нет, но вы, наверное, все, да? Что такое кондитерская продукция? У нее несколько ценовых групп. Есть премиум, есть масс-маркет, и есть для бедных. Вот низ долгое время занимала украинская продукция. По-русски это называется, по-русски смешно, карамель. Это самые дешевые конфеты из сахара. Украинская продукция была дешевле российской, и она взяла рынок. Масс-маркет – больше российская продукция. Русские любят свои конфеты, у них другой вкус. Мы не любим молочный шоколад, мы любим черный шоколад, чуть горький. Молочный какой-то неправильный. Премиум. Что здесь? Появились русские бренды, но мало. Но, тем не менее, их купили глобальные. Поэтому рынок структурирован очень сложно. Это очень интересный рынок. Я вообще пищевую промышленность очень люблю, потому что там живая жизнь. Там нет монополий, там очень яркая конкуренция. И там выигрывает самый, ну, как бы, тот, кто правильную стратегию делает. Потому что сложная отрасль. Теперь три другие отрасли. Молоко. Молоко и молочная продукция. Частично глобальные компании, частично русские компании. Очень много среднего бизнеса. Потому что производство молочной продукции привязано к рынку. Какой рынок? Молоко. Вы не можете собирать молоко из всей страны. Понятно, да? Молоко долго не живет. Оно будет кислое. Поэтому очень много средних компаний, русских, которые конкурируют на рынке очень активно. А глобальный молочный бизнес – это в основном йогурты, это в основном value added, вот такой высокий более-менее. Но, в принципе, это интересная конкурентная отрасль. И, наконец, три отрасли – мясо, сахар. Но вот слово «маслобойное», ну, это производство масла. Здесь доминируют в основном русские компании. Почему? А у меня нет ответа. У меня нет ответа, почему. Вот так получилось. Половину, мы очень много импортируем мяса. А российского мяса не хватает. Вот почему-то получилось, что мясо в основном, да, контролируется российским бизнесом. С сахаром понятно. Мы производим сахар в России, сырье и, соответственно, сахар тоже в России. По маслу, ну, финны привозят масло как экспортеры, но сейчас это невыгодно, очень дорого получается. И, в общем, российское производство масла в основном, и то, что мы называем oil, растительное масло, и то, что мы называем butter, это все в основном контролируется российским. Но самое любимое мое производство, то, что называется National Symbol, да, это производство водки. Производство, вот помните, я вам все время говорила, institutional factors. Вот когда вы хотите понять, как работают институциональные факторы, смотрите на статистику водки. Это изумительный пример влияние институтов на экономику. Итак, смотрите, кто... Тут есть объективные факторы. Самый крупный производитель водки сейчас – Московская область. Почему?
Самый рынок
сбыта, конечно. То есть экономический фактор. С вами полностью согласна. А почему в 90-е годы самыми главными производителями водки были республики Северного Кавказа? Рынок сбыта, но в мусульманских странах не очень пьют, да? Что такое? Почему? Думайте. Вы Россию должны понимать. Думайте, думайте. Почему Северный Кавказ в 90-е годы крупнейший производитель водки?
Там низкие налоги.
Так, давайте помогу. Фактор не экономический. Не ищите. Фактор логистический и институциональный. Два фактора. Кто помнит географию? Республики Северного Кавказа. За Кавказом какие страны? Грузия. А за Грузией какая страна? Нет, в сторону Турции. Через Кавказские горы, через эти дороги шла контрабанда спирта. И этот спирт перерабатывали в водку. Ввоз этой контрабанды был огромный. Слово «контрабанда» все знают, да? Потому что ничего не контролировалось в 90-е годы. Огромное производство, так еще один сленг, левой водки. Правая водка – это легальная. Левая водка – это нелегально. Левая водка – это термин, абсолютно такой часто используемый. Левая водка – это водка, производимая нелегально. В нулевых годах контроль на границе стал лучше. Первое. Второе. Эти фабрики Северного Кавказа стали все-таки проверять налоговые органы, потому что они производили большую часть водки нелегально. Контроль вырос, поэтому производство водки переместилось уже к экономическим факторам, к рынку сбыта. Огромная агломерация, 18 миллионов человек. А дальше начинается интересное. Тут все понятно. Московская область, Москва, Ленинградская область рядом. Вот здесь крупнейший в Сибири производитель Омская. А дальше начинается очень интересная история. Вот смотрите, это объем производства водки и структура по федеральным округам. Давайте подумаем, можете ли вы сказать, что в кризис россияне стали пить меньше? Не верите? Тогда что? Вот вам статистика. Объем 13-й меньше, 14-й меньше, 15-й меньше. Российский народ решил модернизироваться, да, меньше пить, вести здоровый образ жизни. Ну вот статистика. Вот когда вы делаете ресерч про Россию, да, очень осторожно работайте со статистикой. Есть идея? То есть сначала пили водку. А потом, то есть дорого пить водку, будем делать самогон. Да нет, самогон в России уже пьют немного, и в основном в деревне. Может ли население в кризис пить меньше? Нет. Правильный ответ. Русская душа, понятно. Да. Кризис, как правило, пьют больше. Что случилось? Экономический фактор. Чистый экономический фактор, он же институциональный. Кто знает слово акциз? Какие вы знаете таксы, налоги? Value added tax, profit tax, акциз, excess. Знаете, мы по-русски произносим акциз, а по-английски это будет excess, правильно? В России подняли налог на водку, чтобы получить дополнительные доходы в бюджет. И водочное производство пошло в тень. Левая водка все больше, больше и больше. Вот когда вы это видите, теперь давайте смотреть, кто самый хитрый, кто сократил легальное производство сильнее всего. Смотрим на график. Поволжье не очень, правильно? А северо-запад нет. Кто это такой? Видите?
Москва.
Московская область прежде всего. Очень много заводов. Московской, Тульской, Калужской. В Москве поменьше, но тоже есть. То есть самый центр. Казалось бы, территория, которая лучше контролируется, уходит в тень. Уходит в левое производство. Это называется так. Две смены. Они работают круглые сутки. Две смены мы делаем легальную водку, а третья смена ночная. Это уже как получится. Вот что такое российская экономика и как на нее влияет трансформация правил игры. Да?
У меня вопрос. Это только производство, а не
обычное. Не потребление. Это производство. Потребление, очень трудно считать, сколько левой, сколько самогона, но еще раз, самогон пьют в деревне. В основном остальное население пьет левую, да, водку, которую мы не видим. И когда начинается кризис, люди просто ищут самую дешевую водку, которую они могут купить. Что сделало российское государство в 2015 году? Сначала оно подняло акциз, по-моему, в 16-м, а теперь оно снизило минимальную цену на водку. Снизило, чтобы люди легче могли ее купить. Потому что скоро выборы, и электорат должен быть довольным. Вот как работает эта система. Итак, последний слайд. Внутри обрабатывающих отраслей мы видим самые разные тренды. Очень интересный вход западного бизнеса, но туда, где они, мы импортируем сырье и технологии. И большие рынки сбыта. Очень интересно, огосударствление – это в основном машиностроение и военный комплекс. Есть выживание других форм. Текстильная отрасль в России до сих пор живая. До сих пор. No competitive advantages. Она живая. Очень простой способ. Это называется режим толлинга. Что это значит? Вы платите налоги только частично. Вы получаете хлопок. Все знают, да, что такое хлопок? Вы из хлопка делаете ткань. А потом это вывозите за границу для продажи. Вы платите налог только с дельты, ваши затраты на производство ткани. И все. Не за полную продукцию, а за частичную технологическую переработку. И это помогает выжить. Второй способ. Людям платят заработную плату в конверте. Что такое в конверте? Слышали такое слово? Без налогов. Третий способ. Все зарегистрированы как small businesses. То есть минимальное налогообложение. Четвертый способ – огромная часть теневой продукции. И эта отрасль до сих пор как-то выживает. Уход в тень я вам показала. Вот все это очень разнообразные истории. Поэтому, когда вы смотрите на то, что происходит в экономике России, помните, все по-разному. Страна фантастического разнообразия, да? Все, отдыхайте, ваше время уже отдыхать. Счастливо!